это самый художественный. То лучше, больше художественного и не может быть.
Нет, в игровом меня не приглашают.
Бывает, приглашают, но
плохо, да?
За это приглашение морду бить надо, понимаешь?
Плохие.
Потому что в нем сказывается вообще все неуважение к тебе, как к человеку, как к личности, как к грамотному человеку, маломальски разбирающемуся,
да-да,
что почем.
Сейчас а потом еще намучит и картину не выпустит.
Да.
Вот она надевается, значит, редко-редко.
Это счастье, если не выпустили. Одно заплатили, но не выпустили. Это счастье.
Вот артист, который умеет играть паузу.
А? Лучше всех.
Лучше всех. А то, что болтать артисты, особенно провинциально, умеет, страшно. Ты хочешь, их там в училище научат, они молодят. А где мы познакомились?
В кассе у Яснова.
У кого?
Председателя Совета Министров Российской Федерации.
О, Господи, как это сюда занесло-то?
А занесло тебя с Крупиным туда получать какие-то деньги за награду.
Вот так вот.
Вот, и я получал за награду.
Вот так.
И когда двое передо мной отошли от кассы, говорит, чечевичную похлебку. То ли ты Крупин, ну то ли Крупин тебе сказать.
Вот. Ну, оба могли.
Заработали чечевичную похлебку. И вот там вот мы и познакомились, и я свою долю чечевичной похлебки тоже получал.
Ну и что, все тебя потянуло. Это как раненого тянет на то место, где его ранило. Я ездил в Польшу.
Не говорю. Я говорю, как Раскольников, где он типа старушку. Топориком так.
А там есть знатный коммунист, так, сидевший, наверное, рядом с тобой. Ты-то в театре подвязался, а тот там вкалывал на Шмитихе. Вот, 15 лет он там вкалывал. Там вся Шмитиха склонна весь в трупах, на костях есть. Шитаивает время от времени.
Это ты про Норильск, что ли?
Да.
Витенька, я же там
проголосовал за коммуниста.
8 лет ты, а там?
Ну вот я и говорю, ну ты-то в театре, а этот дурак вкалывал там и проголосовал за коммуниста. Я ему говорю, ты чего вообще-то? А кого? А больше ничего приличного нет.
Я демократ.
Демократ.
Был, если.
Не скажи, это коммунисты, они тебя тут же побьют. Не любят слова этого. Они этого матершинные слова находили, пацифист. Теперь демократ. А теперь либерал. Либерал. Вот. Матершинные слова такие. Да. А вот пацифистом даже меня называли через букву ХЭК.
Пацифист, конечно.
Пацифист.
Петрович, а я получил...
Еще антикоммунистом. У меня дурак там звонит какой-то, говорит, я говорю, я горжусь этим. А ты что мне, хочешь пристыдить, что ли? Да. Я говорю, да я горжусь. Не любишь ты коммунистов. Я говорю, а что вы привыкли к тому, любишь, не любишь. А если есть слово ненавижу еще? Ненависть еще между любишь, не любишь. Вот, для вас подходит. Он звонил мне нотации прочитать, знаешь как?
Ну, правильно, из всех существующих авантюрных партий, наверное, это самое могущественное,
да,
было.
Она по количеству.
Никому. По количеству жертв, которые они принесли, да, это
горе
неисчислимое.
Горе неисчислимое.
Я сейчас почитал, вот вышел у вас этот сборник поэтов, норильских там.
Ага.
И почитал там стихи, есть грандиозные стихи. Столько в них горя, столько в них муки, трагедии человеческой. Господи, Боже мой. Черный бунт поднял черный флаг. Требовали, верните наших товарищей. Бастовали все политические бандеровцы, убийцы и уголовники. Требовали, разрешите писать чаще, чем раз в году. Требовали, отмените номера, верните фамилии. Мы люди, требовали, уменьшите 40. Помню, один старик горевал, а если не доживу до 100, кто будет досиживать срок? А самое страшное, Витька, фашист, словом кинулся к пулемету, и конвойный его порешил, не оборвав полета. Рухнул Витька на пулемет, лом по земле, покатился, когда бы не Витька, в эшафот весь город бы превратился. А самое страшное, когда вышли колоннами к аэропорту, и слышу, Пашка кричит: «Коммунисты, опомнитесь!» Четверо встали плечо к плечу, и Павел, как на трибуне стоя, на спинах толкал речу о нашем черном бунте. Такое невозможно забыть, истину страшной силы. Родину можно только любить и верить ей до могилы. И штаб восстания заседал впервые растерян, и ночью приговором суда был Пашка Седов расстрелян. Этих двоих привели на рассвете, 400 верст от Тополи. Кто-то спросил конвоира, а третий? Кто-то ответил: «Слопали». Двое молчали в табачном дыму, ожидая расстрела вечером. И, смеясь, офицер говорил одному: «Ну как, Петров, человеченко?» В побег уходили и брали третьего, как провизию, с собой. Жуткие памятники режиму на севере остались, когда их природа уничтожит. Извлечение из недр железа, там, ископаемые, не думаю, что это единственный путь существования человечества, калечить то, что родило тебя. Это рубить суп на подросе. Потрачена арабская сила. На крови. Все на крови. Вся российская цивилизация на крови.
У меня такое впечатление, что сейчас устал народ, уже крови нет.
Не устал, а какое-то отчаяние такое, безразличное отчаяние. Да и я со своими воспоминаниями.
Зависимость интеллигенции от власти, власти от страха надвигающегося хаоса. Меняются системы, но русский человек никак не может вырваться из этого замкнутого круга.
Когда приглашали всю эту шоблу коммунистическую, мировую, в Кремль там на праздники, и когда КГБшники говорили: «Слушай, жену, ну давай, ты потолкайся там, поговори с ними, с этими иждивенцами». Иждивенцами. Так в открытую. Поразвлекай их как-нибудь. Я говорю: «Что я сюда развлекать? Я сюда пришел отметиться, пожрать. И все. Я развлекать буду коммунистов ваших». А сейчас куда деньги пошли? Куда эти деньги, эти миллиарды, миллионы?
результат человеческих усилий, результат вот нашего труда, наших зарплат там, все, куда они идут? В карманы этим предпринимателям, АО, АУ всяких. Вот и идут по великовозможному в иностранные банки на сохранение. Или тратятся здесь, опять-таки, за власть, за влияние над людьми. Поэтому не поймешь, что лучше. Сейчас, что ли, хорошо? Нет. Номенклатура была, все государственное было плохо, да, плохо, коррупция там, несправедливость и так далее. А сейчас, что ли, справедливо?
Да, может, ее и не когда? Бывает, справедливость.
Не бывает, но бывает какая-то норма, по которому в 20 веке существовало цивилизованное общество. Независимо от того, оно социалистическое или капиталистическое. Существуют какие-то правила общежития.
А Георгий Александрович, а вот говорят, что русские просто не умеют жить так.
И... Может быть, возьми нашу историю, почитай ее как следует. Мы так и идем от восстания к восстанию, от бунта к бунту, от разбойного периода существования к следующему разбойному. Давно ли у нас крепостное право? 1861 год, да? Манифеста. Это еще почти при моей жизни, батюшки мои. 150 лет назад, меньше даже. Что ты хочешь? Еще рабское существование было.
Да, тебя сейчас, небось, на Рижске с цветочками встречали, да?
Нет, ко мне здорово относятся. Здорово.
Они стараются вообще. У них интересно, что у них...
На Рыльчане нет, это
какое-то чувство, особое, не живет.
Это заповедник.
Да. Строился город, зэки, значит, там. Погибла там тьма, тьмущая, конечно. Вот. Но была зона такая общая, значит. То есть они жили почти свободно. А в 1939 году поставили вопрос ребром, товарищ Берия, продукцию отдай, что хлеб даром не. И вот тогда начались эти зонники, предзонники, значит, ваш там, ну, все. Вот тогда и жестокости начались, тогда и смерти. Вот голоду там не должно было быть, потому что туда бросали чернайца.
Тундра. Выбрасывает из себя, выбрасывает.
И выбросит.
И выбросит. А сейчас мертвые же стоят, мертвые, недостроенные.
Я говорю, что ну что вы, удивляетесь-то? Если без Божьего благословения на человеческих костях это должно погибнуть. Ну так на земле повелось, и это погибнет.
Господи, храм уже построили здесь.
Это без меня.
Да, я уж тоже так думаю. Я думаю, в ваше время там не до храма.
При мне Бога не чтили.
Вот это и есть площадь, да?
Здесь вот происходил тот траурный митинг, когда, значит, умер Сталин. Вольные плакали, а ссыльные морды, ссыльные старались не показать свою радость, свое удовлетворение, восторг от этого, ожидания грядущих перемен в лучшую сторону и так далее, и так далее. И интересная очень ситуация была. А вот как ни странно, НКВДшник, который объявлял решение о реабилитации, он воспринимался как ангел, и каждый ему нес за такую добрую весть вино, а почему-то шампанское легче всего было здесь достать. И он спился на этом шампанском, потому что кампания освобождения из ссылки проходила очень бурно и в кратких сроках. Ему несли, значит, все ссыльные благодарность такую в виде шампанского. И бедный Дубровский спился начисто. Он и так-то грешил этим делом. Но для нас он был добрым гением, понимаешь? Вот так вот. Вот там в конце Дитер, дом инженерно-технических работников. Вот это был для вольняшек, это был, так сказать, клуб, место общения такого. Тогда это казалось величественным зданием. Сейчас какой-то флаг подал.
Знакомая лестница, плечо подрался, как на слово рассылся. Зрительный зал был.
Зрительный зал? А это вот наша большая комната.
Я вот не узнаю Дика. Тогда при мне он, вот этот зрительный зал был, он совсем другой вид имел. А сейчас я смотрю, это зал рабочий, чертежный.
Так это уже сколько лет прошло?
Полвека.
Перестройка.
Вот, а это был, в общем, клуб для всех вольняшек норильчан. Здесь ведь две категории людей, вольно-наемные были, и, так сказать, люди репрессированные, ссыльные в основном. Вот эти две категории и соперничали, и дружили друг с другом. Дружили тайно, а соперничали явно.
Так оно все и осталось, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, я вам честно говорю.
Что-что?
Система осталась та же, ничего не изменилось.
Да, ну, вам лучше знать, я здесь гость.
Поверьте мне, я больше вас сижу здесь.
Охотно верить. Охотно верить.
Вы только два года.
Здесь же, я, например, пережил здесь две формы правления. Одна форма правления – это комбинат НКВД. Или как тогда? НВД, что ли, уже был. Вот, во главе с политуправлением и начальством. Вот кто? Зверев хозяин был и политуправление, я уже не помню, кто его возглавлял. И второе, здесь появилась советская власть. Где-то чуть позже, в 60-х или 70-х.
Как вас партия тут не приняли, Георгий Степанович?
Да он не просился, наверное, после Норильска.
Я не просился, но я рассказывал, что два моих самых высоких палача, то есть Драбкин, начальник Усвитла, управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, и его жена Драбкина, она пишет, нам с мужем пришла в голову мысль, а не вступить ли вам в партии. Не смейтесь, пожалуйста, она пишет, не смейтесь, пожалуйста. В этом случае я и мой муж дадим вам свои характеристики в партии.
Вот
я смеялся, и смотрел, дожил, когда два святой.
А тут,
два палача дают рекомендации.
А тут Россия так рассуждает просто, что не знает кто-то. Даже русские сами себя никогда не знали, как следует.
Да.
Вот, живут два человека, значит, сейчас сгорел. Сёмка Юшков, значит, всё колол свою бабу. То есть, не закалывает, гад, а так подрежет её. Она в больнице пришит, опять, значит, с ней. Ну, колол, в конце концов, бабу зуб. Живой организм, померла. А на углу, значит, другой Юшков живет, Витька. Он с бельмом на глазу родился, всю жизнь один, мама и он. Вот 97-то лет старухи стало. Он, значит, у него пенсию отбирает и бьет. А? Я вышел, как-то все лицо черное. Говорю, тетя Маня, что ты? А, Витя, в кружовник я упал в кружовник. А? Ну, смотрю, позапрошлом или в прошлом году, когда я в день Радоница, окошко-то у меня, идут соколики двое в костюмы одеты, при галстуках оба, цветочки эти искусственные несут. Это они к маме и к жене, значит, один к маме, один к жене отправились на могилки, на кладбище. Вот там у них цветочки, выпьют, поплачут, мама, прости. Вот я говорю, и кто-то был у меня, говорю, вот он, вот и попробуй. Вот они себя, понимают, думаешь? Ну, они злодеи. А какие они злодеи? Они злодеи русские.
Русские. А я где-то писал, стрелок, Бурундук. Его кличка была Бурундук. На штрафной, на глухаре. Он положит зэка, а ему еще до смены там часа 4, понимаешь? Он вот зэка положит и гуляет по нему автоматом. Выцеливает, значит, развлекается. Это ему удовольствие.
А тут уже его стал.
Кайфует. А тот, ну, тот понимает, что бурундук положил, то попробуй там все. Прочее. И вот так он игрался, и у Витьку Каневского этого, вот о котором я пишу, от глухаря до жар птицы, он ему и нажал курок-то, и отстрелил его кедрине фене руку. Всего так играючи.
А там у вас, где-то я описывал, значит, так, об главе в Шарли,
да?
Да. Стрелок развлекался тем, что из гравийного карьера, ну, этого послабшего, значит, зэка там, значит, всеми, вот вниз сбросит и заставляет рыться. Тот, значит, вот уже вылазит наверх, но опять на борт сбрасывает.
Да.
Тот опять, значит, гребется.
Да.
Ну, в общем, бригадир сказал, прекрати-ка ты это дело. Ну, чего? Ну, это... Ну, в общем, дело кончилось тем, что бригадир с кувалдой был, дал ему по башке, значит, осталась одна шея, головы нет.
С Кешкой, с Луктуновским спектакль должен был. У нас тогда был директор Горин, тоже один из бывших ссыльных. Жил я в общежитии актерском. И тарелка радио-то. Точка вдруг сообщает, что Берию погнали. И я на радостях, значит, побежал в театр сообщить об этом. Прибегаю в дирекцию. А рядом с дирекцией оперуполномоченный, человек, который от органов все время, так сказать, листал наши личные дела, выискивал там компромат всякий на нас, стучал чего-то на машинке.
Как обычно.
Как обычно, да. Я бежал к директору в кабинет. А у него за спиной висел на портрете Берия. Я ему говорю, забыл, как его звать, говорю, что ты тут под лица, когда ты, наконец, его снимешь со стены? И вдруг я с наслаждением наблюдаю, как из нормального человеческого выражения лицо превращается во что-то страшное. У него полезли на лоб глаза, отвисла челюсть, рот раскрылся. И я читаю, по его выражению читаю, ведь рядом-то работает этот уполномоченный, стучит на машинке. Он же слышит все это дело. Все, конец, а у него двое ребятишек уже. Ой, друзья, я говорю, что ты молчишь, ну? Что ты не реагируешь никак? И потом, значит, челюсть пошла на место, глаза приобрели осмысленное выражение, и он мне сказал совершенно точную фразу. А что, что-нибудь сообщили по радио? Я ему говорю, ну а как же, ты включи, послушай, что говорят. Он включил радио, я слышу шаги уполномоченного, который вдруг из театра куда-то побежал сразу, видно, тоже просветиться, узнать, что происходит. Что происходит? 51-й год, да? Ну-ка, интересно. А, вон он, Георгий Степанович. Вон он. Кешка, не вижу. Ой, почему я показал? Я тебе неверно показал. Вот это не я, вот я. Вот я. Калиновая роща играл, Евгений Гранде играл, Не ваше дело играл, у меня бывшая жена и вот бывшая жена.
Две, Юрий Спасибо, на одном.
Вот это и несчастье было. Моя здесь роспись есть, что отказываюсь и требую снятия, освобождения со снятием судимости и всем прочим. Реабилитации, требования реабилитации. А поэтому я отказался быть свободным. Амнистия – это прощение, прощение преступника. А я не считал себя и не считаю преступником, поэтому я требовал реабилитации, оправдательного приговора. Заявляю, что я не преступник, не бывший преступник, а был, если останусь честным человеком, гражданином своей страны. Это вот последняя редакция. А в первой редакции я писал, 16-й год я бью лбом стены, заявляю, что я не преступник. Так вот этот самый мой начальник и говорит, что значит бью лбом стены? Зачем тебе такой язык нужен, когда ты подаешь заявление там с просьбой там помочь снять из ссылки? Пиши так, чтобы не оскорбляй людей. Те, кто будут читать, они не виноваты в твоей судьбе. А ты хочешь и их сделать виновными.
В 1938 году Жонов был арестован. И только в 55-м с него окончательно сняли все обвинения. В это время ему шел 40-й год. Человеку дается одна жизнь, и никто не может ему вернуть загубленную молодость или лучшие, самые активные годы жизни.
Фашизм – это гидра с несколькими головами. Что вот мы отрубили голову германскому фашизму, но выстоял и, так сказать, торжествует в победу другой коммунистический фашизм.
Да, да.
Вот что.
Я тут почитал, три тома у меня стоит, Гитлер. Он, оказывается, приличный художник, молодой. Поступал в Венскую академию искусств. Ну, что-то не добрал полбала. Ну, а немцу полбала, и все. Рисовал он в большинстве замки, значит, старинные дома, вот это акварели такие. Ну, продавал картинки, чтобы за квартиру заплатить. Шел он к власти, не так просто. Вот, не так. Он не мог сначала валить там налево-направо, значит, нужна была определенная степень ума, политической зрелости какой-то. «Майн Кампф» написал, оказывается, очень давно. Мы-то считаем, что вот он тут к нам ее войне и подсунул. Нет, 30-х годов трудов. И книга это помимо того, что пока он пришел к власти уже в Германии, в Австрии пользовалась успехом. Да, считается очень умной книгой, значит, вот в том политическом, значит, аспекте, который он писал. Вот, личность весьма незаурядная. Чтобы свести с ума такую страну, значит, как Германия, которая, как мне Кошут говорил, там замминистра, говорит, что Виктор Петрович, когда вас еще на площади баб пороли детей и мужиков крепостных. У нас уже были общеобразованная страна. Я говорю, тем не менее, вам не помешало это одичать за 12 лет. Говорю, ну что ж, одичали за 12 лет. Вот. Это чтобы такой ворох разворошить, надо было идею какую-то подать. А идея простая. Ограбить.
Да.
Да и древности. Пошел бы на бег, ограбил, сжег крепости и обратно в плен увез, бах увез. А тут ограбить сразу несколько стран, в том числе Россия, такая богатая страна. А что я не грабил? Большевики грабили, грабили, не награбили.
Я со своими воспоминаниями.
Одни убитые, товарищ командующий. Здесь никого.
Должны быть. Стреляло же орудие.
флагов Красного Знамени. Спасибо за подвиг Литангу. Спасибо. Спасибо. Все, что могу. Спасибо вам. Все, что могу. Все, что могу лично.
Сдали в плен. Какая там героизм?
Ну, так
после этого уже захромало. После этого уже можно было и выиграть да, войну только над Садой. Или тем, что граф Шуленберг говорил.
Продали вообще все.
Шуленберг говорил так, что нас 85 миллионов, и 180, они нас все равно победят. Вот. Так и победили, завалили трупами, кровью. Да.
Годин не обучен. Годин не обучен.
Тебя там обучили, будь здоров, не надо.
Да. Поэтому я, наверное, там и решил поначалу, по наивности. Я думаю, как бы запомнить побольше, что самое происходит здесь. Потом на материке будет что рассказать. А потом, как с войны повалили эти военнопленные, там и все, как порассказали вообще, что думаю, да куда я со своими воспоминаниями, когда вот она...
Такой рассказ.
Правда, правда жизни нации в этих.
Никакой фантазии, никакой сказки, никакой фантасмагории, никакой идиот, никакой сатана не придумает, что там может произойти.
Да.
А смерть, то она, значит, тяжелейшая. Мучается, человек, подрывает ему все. То, значит, как Зайцева у нас первого убила, командира батареи. У нас выше сережки, полосы кучерявые, капитан, касается. И его первого. Вот начали, значит, устанавливать орудие, стрелять. Взял трубку, чтобы отдать там какие-то команды. У командира батареи, когда надо, очень много работы. И немцы, значит, это стрельнули. И во враге, да, враг весь цветет этими петушками, значит, ветреницами. Яблоньки снизу распустили, значит. Такой уютный вражек. Туда, значит, попали все снаряды. Оттуда осколки посвистели, мы попадали, значит, я у телефона упал. А он как стоял на колени. Давай клониться, клониться, упал. Там телефонист, тут ординарец. Товарищ капитан. Он уже зевает. Господи, давай искать рану. Не можем найти рану. Вот отсюда, наконец. Вот струйка дошла примерно до сюда. Все. Никакого края. Вот одного-то вот осколочек маленький, что такого двухметрового красавца свалил. А есть такое, помню, что-то челюсть так вот перебита, язык вывалился, ноги оторваны. Все у него тут только осталось. Орет, орать есть она. Что-то пена кровавая. Грязная кровавая. А как бегут? Раненые, за штаны хватает, за обмотки хватает, за ноги. Братцы не оставляют. Ты, да какой тут братец тебе? Какой тебе тут братец? Вот и обзаводились с друзьями. Один, два. Когда знаешь, что он тебе поможет, ты ему.
Угу.
Вот мне друг, мы с ним познакомились. Я прибыл, часть-то уже была дальневосточно сформирована. В первую же ночь его дежурство передрались. Я его по детдомовски посадил на кумпол. С тобой началась дружба. Целил, угадал. Что он нас своротил по бедному Ваньке. А потом раненого вытаскивал. Польшу уже. Бросили, командир дивизиона, ты бросили, значит. И чешут. Я говорю, Ванька-то где? О, все, там его ранило на стол. Где ранило? Укажите. Да вот, я говорю, вот там, вот в этом лесочке. Бежал, нашел. Тащил. И вот так вот дорога Все-таки опыт уже. Сосняк большой, меньше, маленький сосняк. Уже посаженный сосняк. Он идет, одна, перебито сухожилие. И за сосенку-то возьмется, значит, и падает. Ползет, значит, кровавый след за ним. Песок тут. Я его сгреб, значит, на себя. На дорогу выходим, танк стоит. Ну, смотрю, башня повернута так вот. Ну, пулемет-то тут. Вот. И он тут завопил. Витька, брось меня, погибнешь за нас. А самого за голосом слышно. Витька, не бросай, Витька. Вот, ну, попер. Я понимал всем инстинктом, что по нам не стрелят. Вот, потому что по пушке оставлено очень много орудий наших. А что, если там комсомолец какой-то остался? Книжку как захалял и сталь читал. Что это танк? Ну, они тоже немцы понимают. 120-миллиметровое орудие стоят. Все пропало. Весь экипаж сразу пропадет. Они-то вон они зачем смотрят. Это какие-то два солдатика только в кино. Ну, сдались и так сдохнут. Так, а? И я очень эту дорогу перетащил. И скоро уже окопы туда свалил и на него сам. Там, ну, телефон же еще, значит, телефон на себя, значит, заземлитель на себя, провод в руку, в Ваньку. Он что-то пищит, не пищит, пошел. Вот у медсанбата, значит, выгрузил Ваньку, тут же забрали, в палатку вели. Я сижу на скамеечке, где наша часть, его не знаю. Вот у машины бегает, но, думаю, найду, не первый случай. Через полчаса, наверное, Ваня мой выковыривает в обнимку с сестрой. Говорит, дайте я посижу, на скамеечку сел. Бинтик уже белый на ноге, свежий, что-то меняется.
На выходе?
Давай мне дарить эту самую ручку, какой-то пакетик это самое, прессованных орехов грецких. На, Витька, возьми, на. А ручка первая, трехцветная. Ну, это, я говорю, Ванька, тебе нужнее, он рисовал, он цинками его звали. Он меня первый нашел в 46-м году.
Лебедя и Георгия Степановича связывала давняя дружба, еще с Приднестровья. Именно Лебедь в архивах Красноярского края нашел дело ссыльного с женой и подарил его нашему герою. Там было и письмо матери на имя Маленкова с просьбой о помиловании.
Того фитла.
Что? Так, общий план будет полный рост.
Добрый день.
Добрый день.
Артем Алексеевич.
А это, я говорю, дворянское собрание?
Здесь, соответственно, все исторически восстановленные портреты всех губернаторов. Я 21-й. Часть здесь, часть без центра. Из 21 губернатора 11, включая меня, были генералами, поэтому исторические традиции соблюдают.
А знаете, Александр Иванович, вот по части портретов, мы снимали всю королевскую рать и решили проверить, достоверны мы или нет. У кого проверить? У американцев. Достали американца одного, который лет 30 или 40 в Белом доме работал, чтобы он, так сказать, дегустировал нам это дело. Портреты мы брали из журнала «Америка», лица губернаторов. И единственный липовый, это я был губернатор, последний, которого убили. Единственная липа. И тоже он висел наряду со всеми. И вот этот дегустатор ходил, говорит, да, 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 все очень достоверно, все прекрасно, и, так сказать, лица все. Особенно вот этот, говорит, типичный единственного артиста, липу. Говорит, особенно вот этот. Вот такой случай был. В российской молве три места определения для, что ли, понятия каторга. Колыма, Воркута и ББК, вот, Соловки. Я не был в Соловках. Вот сейчас, вот в этом году я приехал туда. Курорт по сравнению с теми местами, где мне довелось быть. Во-первых, там нет таких земляных работ, как добывание золота, кассетерита или там чего-нибудь другого. В шахтах, не на поверхности, неважно. А там вся работа, это, я не знаю, рыболовство, вот ухаживание за близлежащей территорией, ну, строительные, может быть, какие-то работы. Но это в сравнении не идут с тем тяжелым трудом, который тебе предлагает Колыма, там, Печора, Воркута, Караганда или что-нибудь в этом роде. И живописное место, красивое место, рыбное место. Господи, мне понравилось.
На ровном уже гласит хорошо, один нас нет.
С оппонентами закончился. Но остались вопросы нам, трудные, порой неразрешимые вопросы. В этом споре нет правых и виновных. Есть общая боль. Просто это рана, из которой по капле сочится кровь.
Вот, Георгий Степанович, сейчас прошу.
Хата.
нами в часовом смотрит сменные посты. Но она уже перестроена. У меня не было никакой веранды, конечно. Это уже роскошь.
Ну, что ты зачитать хотел?
Песню, сочиненную солдатом, который же умер. Такое творчество, понимаешь?
Солдатом, который умер.
Уже умер, а? К днепой не свящи, по утрам соловей. И не терзай, не буди тайной грусти моей. Было время певал, я и сам от души. Счастье верил, мечтал. И взаимной любви. Так лети, соловей, от меня далеко. Не терзай мою грусть, мне и так тяжело. Обязательно поэт написал бы нелегко. От меня далеко, не терзай мою грусть, мне и так нелегко. Нет, солдат, конечно, не знает такой точной рифмы.
Вот. Ой, бывают интересные письма. Ой, интересные Вот какой-нибудь.
Интересно, вот, например, это. Ну, вот если видишь, почитай.
Не вижу, ни черта не вижу. Не в том-то и дело.
Ну, я тебе могу вслух почитать.
Ну.
Вот. Исааку Абрамовичу Розенталю, то есть Виктору Астафьеву. Ясно? С Новым годом, индюк. Так? Ты, сволочь, хотел сдать Ленинград фашистам. Ты же домосон, уже 7 лет катишь бочку на коммунистов, которые тебя выкормыша выкормили и выучили, неряху гнил бы вместе с гусями в своей овсянке, где никогда их не было. Так вот сейчас благодарность, от ярости пыжишься на советскую власть. Ту... Педераст, фашист, кулацкая сволочь. Будь ты проклят, эти жидомасон, не для тебе ни покрышки. Вот, вот, в общем, вот.
Прекрасно.
Русский, подписано русский. Прекрасно. Ленинград.
Вот будешь в Москве у меня, если будешь, я тебе копию такого письма прочту.
С хорошего города, из Питера.
Виктор Петрович Астафьев, уважаемый мной человек и талантливый писатель. Сейчас
ну,
читал,
а читал. Тут пишут местные, глаз последний выковырим, сука. Я их тут не даю им спокойно-то жить.
Во-во, это все естественно. Это письмо генеральное, что а это письмо оскорбить. Матюгом оскорбить, уничтожить.
Это мы нашими силами издали 6 повестей в одной книжке «К Дню Победы». Конечному. Книжка эта в продажу не поступала. И вот это у Пушкина тебе. Очень хороший Пушкин наш один. Пинчуга тут нарисовал. Славный, славный Пушкин. Причем один автор последний, Сергеев, прижал к груди ее, Сергеев, и умер в 4 часа утра 22 июня. С этой книжкой на груди. Очень хороший так. Пушкин.
Очень так. Да, ты не знаешь самого главного, Господи. Тебе памятник есть в России?
Да ты что?
А, нет?
Ты что? Помереть же надо.
Да. Да? Как вот мне стоит в Челябинске памятник.
Да что не так, что ли?
Охерели, с моей точки зрения. Памятник, Витя, во весь рост. И меня привели туда, я не знаю, по какому поводу и что прочее, когда они сняли это полотнище с него, я просто опупел совершенно.
К нам приехал великий Георгий Степанович Жонов, народный артист Советского Союза. Я не буду тянуть кота за хвоста. Ура!
Я закончил, что я
обитаемых планетах однажды собрали всю шпану, все, кто там не годен жить, и смели матери вот на эту уютную, хорошую планету, где можно мирно жить у всех, существовать, питаться. Вот. И они все-таки начали тут другую калашматить, убивать, есть. И тогда Бог послал нам вслед спасителя. И спасителя Христу прибили. На Земле дважды эксперимент такой удался. Англичанам. Они всю непотребность собрали в Англии, выселили в Австралию и Новую Зеландию. И там они прижились. Подыхать всем неохота. Часть перебили друг друга, часть истребили, но все-таки прижились. Сделали две хорошие страны, особенно Новую Зеландию. А мы ничего не можем делать. Вот эта перестройка, это последнее испытание на нашу профнепригодность. Никуда мы не годны.
А есть такой собственный, такой русский крест, собственный, только наше касается?
Сейчас уже не поймешь, есть он или нет. Или камень его вечно на себе ташит. То, что мы натворили при большевиках, это никаким Богом, конечно, быть, понял, разгуманным, непростительно. Друг над другом, над детьми. И то, что творим. А эти всякие державные опять доказывают, что мы там третий Рим или Вавилон, или кто ли мы уже это.
А вот скажи мне откровенно, кто такие большевики? Кто такие большевики?
Ну мы же, из нас же выделили.
А?
Из нас же выделили. Самые подлые, самые ленивые, самые трусливые.
Хорошо, организаторов, идеологов, тоже ленивые, трусливые и все прочее, что ли? Не так. Кто же они, вот эти вдохновители-то, организаторы?
Сталин был трус страшный. Трус, патологический.
Ладно, он не первый большевик. А кто первые большевики, ты мне скажи, кто они?
Петр Первый. А в Италии Кампанелла?
Нет. Это знамена, это может быть предтечи, с именем которых уже потом, так сказать, связывалось, организовывалось вот это философское течение на земле матушки и в России в частности.
Что это за народ, который называет себя великим, кого могут как тёлку на поводке водить, как бычка?
А его и водят.
Чего он такой-то? Убогий, ты никуда не годный. Вот и ссылает, те его совратили, те его погубили, те объели, те распродали. А он-то где был? Народ-то сам-то. Он-то что делал?
Послушай. Христов народ. Ой, свободомыслие на Святой Руси. И душа бесовская, рука легка, много Русь московская совершит греха. Это моя гениальная дочь стихи родила.
Ну, хорошо.
Много Русь московская совершит греха. Долго будет маяться, только лги-не-лги, все ж придется каяться, доплатить долги.
Насчет покаяться, это мы гораздо на это. Не все, правда. Гораздо.
Я удивился, откуда у девчонки вдруг возникают такие.
Сейчас вообще девки хорошие стихи женщины пишут. Более упругие, более мускулистые, более умные, чем мужики. Мужики-то черта знают. Они уж и мужиками-то не хотят быть. Ни в поэзии, ни в жизни, нигде. Вот цветочки на могилку отнести, все. Некоторые могут. Слезу там уронить. Бил, мать, да бил, плачет. Мама. Я говорю, ну что, Витька, скучно? Ой, без мамы худо, Виктор Петрович, ой, худо. Я говорю, ах, ты засранец. Добил маму. А так интересно. Я редко уже как-то зашел. Из-за нее же, из-за мамы зашел. Но никто не заступается, она там криком кричит что-то. Нашел. Значит, у нее маленький иконостасик, икона стоит. А у него в простенке висит Ленин в этой. Это фотография жуткая, вот эта, в кепке, на руке, значит, на какой-то, на бумаге, на такой, вот под такой вот, под такой вот пленкой голубой, вот жизнь. Ну, придурок. Народ-то сам власть эту создал, сам на себя беды все накликал, вот, своим безволием, своей безалаберностью, разгильдяйством. Особенно разгильдяйство.
А талант почему сюда не присовокупишь?
А присовокупи талант. Он талантливых, бесталантные всех талантливых повыбили в основном. Сейчас, в общем-то, и в мире-то ведь нету выдающегося мыслителя, писателя, значит, философа. Нету сейчас. Тут подсела ко мне позавчера в библиотеке художница, которая делала ограду для моей дочери, для покойной. А ограду эту позапрошлом году сперли. И на второй, на третий день их поймали. Я там судили, я не вмешивался, не знаю, как там их судили, сколько их дали, но я не в этом уже говорю. Вот она тоже, значит, подсела, говорит, Виктор Петрович, это там мою оградку-то побили. Это ведь, ну вот, в общем, чтобы это, значит, политика какая-то. Говорю, да нет, просто хотели сдать и получить деньги. Часть пропить, часть, значит, там употребить куда-то все. Они получили всего 800 рублей. Ну, а рядом, вот недалеко, через детская могила, такая вот детская могилка, и табличка была латунная. Ну, полкило весом. Там надпись какая-то трогательная от бабушки, видимо. Тоже отвинтили. Девочка этого Новосибирска, которая грудью загораживала от этих музыкантов, значит, самолет. Вот. У нее такие бронзовые буквы были. А, отбили. У нас на горе памятник войны. Там буквы 7-8 килограмм, так совсем это. Тоже отбили. Но это не поразительно. Меня поразило, когда я был в Вифлееме и смотрел эту загородку, значит, Иисус Христос родился, значит, так сказать, с овцами вместе, так сказать, чему-то. Почему такая появилась человеческая легенда. Но смотрю, большая такая золотая, такая серебряная звезда на заклепах. Я говорю, а что ее охраняет? Она говорит, Виктор Петрович, а первую-то серебряную звезду ведь уперли. Не мы одни, вот иногда этим только и утешишься. Что меня негодяи, пьяницы, негодники не мы одни назовем. Хотя, конечно, мы можем любому нас утереть, пример дать. соловей. Не терзай, не будись тайной грусти моей. Было время, певал я и сам от души, счастье верил, мечтал и взаимной любви. Так лети, соловей, от меня далеко, не терзай мою грусть, мне и так тяжело. Соловей от меня далеко, не терзай мою грусть, мне и так тяжело.
А? Вдвоем сейчас сняли.
С Петровичем?
Да.
А это мы два магикана последних. Последние русские магикане.
Мудикане.
Чукай!
Взял все обеднее исполнил.
Сына и святаго своего духа, и под кровом крыл твоих сохранится. Отстави от него веткую оную прелесть, и исполни его, я же в тебя веры и надежды, и любви, да разумей, яко ты сей Бог истинный. И
до конца, Господь, до смертного креста, пусть душа останется чиста. Перед этой желтой захолустной стороной берез войны, перед жнивой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей, перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом, я клянусь, душа моя чиста. Пусть она останется чиста до конца. До смертного креста.
Да сокрушаться под знаменем образа креста его вся сопротивная сила. Все, сади, сади. Вот молодец. Вот. Миша, где я сам? Встречается раб Божий в городе во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Здоровья, Рим, товарищи. Вот, молодец. Смотри, как здорово, смотри, как красиво. Вот церковляется раб Божий Георгий, вынимается от сына, и вот церковляется раб Божий Георгий, вынимается от сына, и святого Духа. Крестного надо. Давай, Дёсик. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
О,
Все. Христос, истинный Бог наш, молитвы им пречистая своей матери, и же во святых отца нашего, святаго великомученика Георгия Победоносца. Все.
Командир!